Сегодня в нашей студии главный детский эндокринолог Челябинска, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики и детских болезней и педиатрии Челябинской государственной медицинской академии Екатерина Станиславовна Романенко. Мы обсуждаем особенности заболеваний щитовидной железы у детей и подростков. Екатерина Станиславовна, за что в нашем организме отвечает щитовидная железа?
Щитовидная железа выполняет огромное количество функций в нашем организме. Одно из основных ее предназначений – это наш интеллект. И даже в литературе описывают щитовидную железу как железу интеллекта. Это одна из основных функций. Но этим не ограничивается деятельность щитовидной железы. Для того, чтобы ребенок рос и развивался хорошо, становились его психомоторные функции, тоже необходима адекватная деятельность щитовидной железы. Щитовидная железа отвечает за обменные процессы в организме, за рост хрящевой и костной ткани, за выработку некоторых витаминов, например, витамина А в печени, и отвечает за нормальное функционирование иммунитета. Таким образом, щитовидная железа является как бы дирижером многих процессов в организме, и нормальная ее деятельность необходима каждому малышу.
У ребенка эта железа особо важна, да, потому что как раз у ребенка и формируется вот его интеллект, его ум. Вот насколько он будет умный, это зависит вот от этой маленькой железы, которая у нас расположена, ну, тут в нижней части горла.
Да, она расположена действительно на передней поверхности шеи, ниже перстневидного хряща, имеет она форму бабочки. Более того, говоря об интеллекте, хочется подчеркнуть, что все те потери интеллекта, связанные с патологией щитовидной железы на первом году жизни, они в последующем будут невосполнимы. Поэтому мы столько внимания уделяем щитовидной железе, особенно у детей раннего возраста, у детей новорожденных, у детей подростков и у беременных и кормящих женщин.
Ну вот теперь давайте поговорим о том, почему возникает у вполне здорового ребенка какие-то проблемы со щитовидной железой.
Если говорить о детском возрасте, то основная причина – это йодный дефицит. И так как мы, жители города Челябинска и Челябинской области, проживаем в йоддефицитном регионе…
Ну, в центре континента.
В центре континента, и плюс далеко удалены от морей, от океанов, то, естественно, у нас имеет место природный йодный дефицит. У нас есть дефицит йода в нашей почве, в наших растениях, в нашем воздухе, в нашей воде, которую мы используем для питья. Мы используем в питании продукты животноводства, птицеводства. Они тоже выращиваются на этой же почве, потребляют животные ту же самую траву. И, естественно, мы имеем изначально дефицит йода. А так как йод – это тот микроэлемент, который не вырабатывается в организме, а поступает всегда извне, то, естественно, мы с вами недополучаем йода ежедневно в достаточно большом количестве.
И что же нам делать?
Конечно, на самом деле это проблема очень легко решаемая. Еще в 1999 году генеральный директор ВОЗ на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве сказал, что ликвидация дефицита йода станет таким же триумфом здравоохранения, как ликвидация натуральной оспы и полиомиелита, только в силу того, что ликвидировать йодный дефицит совершенно несложно. Для того, чтобы у наших детей не было дефицита йода, необходимо получать ежедневную йодную дотацию. Так как у нас в России на сегодняшний день нет государственных программ, которые направлены на устранение йодного дефицита на территории Российской Федерации, а есть только йодирование соли, которую мы повседневно с вами используем в питании, но к нашему общему сожалению только лишь 29% населения используют настоящую йодированную соль, то все остальные категории населения должны получать добавку в виде препаратов йода, то есть калий и йодид. Потребность населения в разные возрастные периоды в йоде, она разная, и, соответственно, доза йодной дотации тоже должна быть разная.
И какая она?
Если говорить о детях первого года жизни, то есть о младенцах.
Давайте поговорим о беременных женщинах вначале.
Давайте.
Тогда же тоже йод очень важен,
да.
Пока мамочка только носит своего будущего
ребенка. Совершенно верно, потому что последствия йодного дефицита у беременных и кормящих женщин самые большие и малопоправимые. И йодная дотация должна быть не менее 250 50 микрограмм в сутки, потому что потребность беременной и кормящей женщины – это 250-300 микрограмм йода в сутки.
То есть беременная обязана просто
этот препарат пить? Да, обязана получать. И надо сказать, что у нас есть правительственные программы, направленные на ликвидацию йодного дефицита у беременных и кормящих женщин. Из 2007 года калий йодид должен использоваться на протяжении всей беременности. И это узаконено приказом Министерства здравоохранения номер 50 от 19 января 2007 года. И более того, в стандарты оказания медицинской помощи женщинам с нормальным течением беременности калий йодид тоже внесен как препарат, используемый на протяжении всей беременности. Очень часто наши беременные женщины и врачи, которые ведут этих беременных женщин, путают использование препаратов йода и использование витаминов во время беременности. Так вот, считается, что первый триместр беременности вообще для профилактики не рекомендованы какие-либо фармацевтические препараты, кроме фолиевой кислоты и калия йодида. И более того, витамины нельзя использовать всю беременность без остановки, а можно лишь 2-3 месяца в течение беременности, в отличие от препаратов йода, которые должны быть постоянны.
Вот это надо помнить всем беременным и всем, кто собирается только заводить ребеночка. Ну вот наш ребеночек родился. Какая доза ему положена этого йода, чтобы он вырос умненьким и здоровеньким?
Если у нас растет здоровый ребенок, который вскармливается грудным молоком, и женщина получает препараты йода с профилактической целью, то считается, что этот новорожденный ребенок и ребенок первого года жизни получает свою йодную дотацию с молоком матери и не нуждается в дополнительном введении препаратов йода, потому что свои 90 микрограмм суточного потребления он получает. Если же мать не получает препараты йода, или же ребенок у нас вскармливается смесями, которые не содержат препараты йода, то в этом случае показана йодная дотация в виде 90 микрограмм в сутки. Использовать эти препараты можно и нужно ежедневно. Они очень хорошо растворяются в молоке, во фруктовых соках. Дети их пьют без каких-либо проблем, и таким образом мы можем тогда у детей первого года тоже ликвидировать дефицит йода.
Ну а дальше как?
А дальше, если мы говорим о детях старше года, до 12 лет, то их потребность составляет порядка 150 микрограмм в сутки.
Уже много.
Да, уже гораздо больше. И это тоже необходимо, потому что после года ребенок интенсивно растет, интенсивно развивается, идет становление многих функций в организме, и эта йодная дотация, она тоже нужна для того, чтобы наш малыш хорошо рос, хорошо развивался, росли все его органы и ткани, становилась его иммунная система.
Екатерина Станиславовна, а вот не будет ли передозировки? Вот смотрите, допустим, ребенок употребляет препараты йода отдельно, вот 150 микрограмм, плюс еще йодированную соль семья употребляет, плюс еще у нас сейчас бывают яйца, насыщенные йодом, еще что-то насыщенное йодом, то есть производить пищевых продуктов реагируют вот на этот дефицит, и, может быть, не очень много, но йод этот присутствует. Передозировки не будет?
Действительно, существует очень много разговоров о безопасности йода и возможно ли передозировка йода. Вот согласно последним исследованиям, безопасность препаратов йода доказана при применении его в дозах, если говорить о взрослых, то более 1100 микрограмм в сутки. Дети от года до 8 лет более 300 микрограмм в сутки, дети от 9 до 13 лет более 600 микрограмм в сутки, и что касается беременных и кормящих, то больше 1100 микрограмм в сутки. Проводились очень ведь большие исследования по этому вопросу, и было доказано, что никогда никто из нас в обычных бытовых ситуациях не использует доз больше, чем вот те, о которых я говорила. И хочу еще вот о чем сказать, что действительно появилось очень большое количество как бы иодированных продуктов.
Это может быть одна реклама только.
Академик Дедов – это директор эндокринного научного центра Российской академии медицинских наук, обратился ко всем врачам, родителям с тем, что пищевые добавки с йодом типа йогуртов, дрожжей, витаминов и так далее по эффективности, доступности, цене и другим аспектам не могут быть рекомендованы для популяционной профилактики дефицита йода, для профилактики дефицита гормонов щитовидной железы, для нормального физического и умственного развития детей, для полноценной творческой жизни всех без исключения возрастных групп.
То есть вот на эти рекламные трюки обращать внимание не стоит. Надо.
И более того, я хочу сказать, что вот если мы говорим о препаратах йода, то все-таки доза йода в этих препаратах очень точно дозирована. Что касается биологически активных добавок, то здесь доза может быть от 0 до 3000 микрограмм в одном объеме поступаемого продукта. И это уже может иметь токсический эффект. Поэтому если мы действительно решаем вопрос о профилактике йодного дефицита, то мы используем только фармацевтические препараты.
Это, я думаю, что мы уяснили уже. А вот какие группы детей и подростков особо подвержены заболеваниям щитовидной железы?
Здесь, конечно, свою роль играет и наследственный фактор, и регион проживания.
Ну, у нас дефицитный регион,
дефицитный,
да.
Безусловно, регион. И, естественно, проводится или не проводится йодная дотация. Что касается встречаемости заболеваний щитовидной железы в разных возрастных группах, то для детей первого года жизни, безусловно, наиболее часто встречается врожденный гипотиреоз. И это тоже показатель неблагополучия по йодному дефициту в регионе. И если говорить про Челябинск и Челябинскую область, то у нас статистически частота врожденного гипотиреоза выше, чем в среднем на территории Российской Федерации. У детей более старшего возраста, если говорить о детях-школьниках, подростках, то у них, безусловно, гораздо чаще встречается диффузный нетоксический зоб, что тоже относится к патологии именно йододефицита. И вот этот вот диффузный нетоксический зоб тоже реакция щитовидной железы на нехватку йода. Поэтому основная наша проблема, с которой мы на сегодняшний день пытаемся побороться, это ликвидация йодного дефицита.
То есть здесь упирается в такую легкую профилактику. Я говорю легкую, потому что одна таблеточка в день – это очень легко. Вы назвали ряд болезней, которые наиболее часто встречаются. Это все весьма безнадежно, да? Вот заболел ребенок и все это на всю жизнь?
Ну, если говорить про йод-дефицитные заболевания, да, то есть те, которые связаны действительно с недостаточным поступлением йода, то, безусловно, решить их проблему можно, просто-напросто дав йодную дотацию. Что касается врожденного гипотиреоза, к нашему общему сожалению, здесь уже мы не можем исправить эту проблему только препаратами йода. Здесь уже требуется заместительная терапия гормонами щитовидной железы. И если мы говорим о настоящем врожденном гипотиреозе, то это пожизненная терапия этими препаратами. Всегда наших родителей пугает слово «пожизненная терапия». Конечно, это вроде бы страшно, но всегда ведь нужно поставить на весы или прием препаратов, или вся последующая жизнь. Ведь прием однократно в день, утром, при просыпании ребенка препарата L-тироксин позволит ребенку существовать в этой жизни полноценно. То есть у него будет нормальное развитие, он не потеряет свой интеллект, он будет ходить в школу, в детские сады, как и все его сверстники. И кроме родителей, которые будут давать утром его рассчитанную дозу L-тироксина, об этом не будет знать никто. Потому что заместительная терапия L-тироксином позволяет нам полностью скомпенсировать функцию щитовидной железы. И гормональный статус такого ребенка будет точно такой же, как у любого здорового ребенка. Более того, репродуктивная функция этих детей, она тоже будет полностью сохранена. То есть эти дети в последующем могут стать и мамами, и папами, и бабушками, и дедушками.
Все у них будет в жизни хорошо,
но это в том случае, если родители нам помогут решить их проблему.
Екатерина Станиславовна, а на что должны обратить внимание, на какие признаки родители, чтобы, ну, пойти, вот, допустим, к эндокринологу и посмотреть, что там со щитовидкой у их ребенка? Нельзя же ждать, пока глаза выпучатся и зоб там вырастет.
Конечно. Значит, вот что касается детей грудного возраста и врожденного гипотиреоза, то у нас есть неонатальный скрининг, который нам позволяет поставить диагноз врожденного гипотиреоза на очень ранних сроках жизни ребенка и к 21 дню его полностью скомпенсировать. И таким образом мы не имеем интеллектуальных потерь вообще никаких. Потому что на самом деле к 21 дню ребенок еще не потеряет весе, он еще будет расти, он еще будет хорошо сосать материнскую грудь, и клиники гипотиреоза не появятся. Но мы уже можем его полностью скомпенсировать лабораторно. Это вот один и очень положительный этап в нашей работе. Второй момент. Если гипотиреоза у ребенка нет, то я уже говорила, да, появляются проблемы, именно касающиеся увеличения щитовидной железы, появления зоба. То есть зоб клинически это только увеличенная щитовидная железа. Родители ее могут увидеть только когда она очень увеличилась. А вот врач-эндокринолог или врач-педиатр, проводя осмотр, проводя пальпацию щитовидной железы, может увидеть уже минимальное увеличение щитовидной железы и в этом случае провести дополнительное обследование и определиться, какова же причина этого увеличения. Или это только йодный дефицит, который очень легко компенсируется, либо это какие-то другие причины, которые потребуют либо дополнительного обследования, либо дополнительного лечения. Но на сегодняшний день это в условиях нашего города и области можно сделать очень легко и без ограничений.
А вот сами родители могут как-то заметить неполадки в организме своего ребенка?
Они могут увидеть, безусловно, и клинику гипотиреоза, и клинику тиреотоксикоза, то есть это те состояния, когда нарушен уже гормональный статус. Но хотелось бы, чтобы такого не происходило. То есть все-таки благодаря тому, что у нас есть диспансерные осмотры и в школах, и в детских садах, мы этих детей выявляем на более ранних сроках. И на сегодняшний
день... То есть это все железно, да?
Да. То есть выявится. На сегодняшний день все-таки, слава богу, у нас нет детей, которые бы приходили к нам с такой классической картиной клинической, которая описана в наших учебниках. И для нас это очень большой положительный момент.
Екатерина Станиславовна, вот вы как-то нас успокоили, что и вовремя выявляется у нас, что медики все-таки настороже. И профилактика, в общем-то, несложная. Но все-таки у нас очень много людей, ну, которым надо было бы быть и поумнее.
Да, и вот это тот момент, на котором я тоже хочу остановиться. Дело в том, что по данным, которые представляются нам Москвой на наших конгрессах и симпозиумах, было отмечено, что, к сожалению, за последние 10 лет коэффициент IQ, а это индекс интеллектуального развития, у наших детей снизился порядка на 10-15 пунктов, и эти изменения, они связаны исключительно с йодным дефицитом. Частота умственных расстройств у детей за последние 5 лет выросла на 20%. Это тоже связано именно с йодным дефицитом. У одного из трех детей с психологическими проблемами имеется умственная отсталость. Каждый второй подросток находится на учете психиатра и имеет снижение интеллекта. И вот эти цифры, которые были получены благодаря многоцентровым исследованиям на территории всей Российской Федерации, они нас заставляют еще раз задуматься о необходимости йодной профилактики. Более того, для того, чтобы назначить йодную профилактику здоровому ребенку, ему совершенно не нужно прийти к эндокринологу. Йодную профилактику может назначать врач-педиатр в поликлинике на осмотрах, которые он проводит для детей первого года жизни ежемесячно, для детей старше в определенные декретированные сроки.
Вот я не помню, чтобы наш педиатр советовал для моей внучки пить йод.
И вы, наверное, не одна.
К сожалению.
К сожалению. И сколько бы мы ни обращались к нашим педиатрам, и я сама читаю лекции в детских поликлиниках и неоднократно об этом говорю, эта ситуация нас тоже очень настораживает, потому что все они вроде бы как все это знают. И говорят мне о том, что я их убедила в значимости йодной профилактики. Но, к сожалению, ВОЗ ныне остается там.
Поэтому мы сегодня обращаемся, может быть, не к педиатрам, обращаемся к родителям, к мамам, к папам, к бабушкам, к дедушкам. Будьте настороже, чтобы ваш ребенок был умным и здоровым. Надо всего лишь помочь ему восполнить дефицит йода, который у нас вот здесь вот на Южном Урале, к сожалению, существует. И небольшие это материальные затраты, зато ваш ребенок будет блистать хорошими способностями.
И это на самом деле так, потому что ведь приходя к педиатру, мы очень часто жалуемся и говорим про своего ребенка, что у него плохое речевое развитие, он плохо учится в школе, он трудно усваивает новый материал, у него есть проблемы со сверстниками и масса-масса других проблем. То у него плохой аппетит, то он часто болеет. И мы ищем причины, почему это происходит, у разных специалистов. Очень часто ведь дети обходят с родителями и гастроэнтерологов, и иммунологов, аллергологов,
невропатологов.
Где они только не бывают. И родители очень часто удивляют, что специалистам говорит, что по моим проблемам ваш ребенок здоров. И самой последней инстанцией очень часто бывает эндокринолог.
А надо бы начинать оттуда, да?
Да. Врач-педиатр говорит, ну ладно, вы еще не были у эндокринолога, сходите к нему.
На всякий случай.
На всякий случай к нему.
И оказывается, вот там вот
и придя к эндокринологу, да, эндокринолог говорит, вам показаны препараты йода. У вас йодный дефицит. И несмотря на то, что это на самом деле так легко ликвидируется, назначить препарат йода – это ведь несложно, и принимать их несложно. Но вот этот шаг делается с трудом. И это нас очень, конечно, огорчает и озадачивает. Но мы оптимисты по жизни и надеемся, что это только вот сейчас так, что будет все равно та ситуация, когда мы сможем сказать, что у нас нет йодного дефицита, потому что, несмотря на те условия, в которых мы живем, мы смогли его ликвидировать сами, используя йодные препараты в ежедневной профилактике.
Я хочу поблагодарить Екатерину Станиславовну Романенко, главного детского эндокринолога Челябинска.